Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами еще раз на тему «Рождество Христово». Хотя сегодня уже 3 января 2014 года, но впереди нас ждет Рождество Христово по старому стилю. Сегодня я предлагаю вам для прослушивания проповедь, которая прочитана в Баптистском собрании Лос-Анджелеса 23 декабря 2012 года. Постараюсь предоставить вам эту проповедь так, как она переведена с английского на русский язык, но с небольшой корректурой. Проповедник говорит: «Я люблю Рождество. И я так счастлив от того, что в это утро я вижу всех вас здесь в собрании. Спасибо вам за это, что вы пришли. Надеюсь, что все вы снова придете сюда сегодня в 5:30 на наш рождественский банкет. Это будет здорово. Желаю всем вам счастливого Рождества». И пусть Господь Иисус благословит всех наших друзей, которые смотрят это по интернету. Всем вам я тоже желаю счастливого Рождества. По случаю рождения Иисуса Христа обратимся к пророку Иеремии и вместе прочитаем в главе 29 стих 13. «И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Это обещание Господа встречается в Библии и в других местах. Например, во Второзаконии в главе 4 стих 29 Моисей говорит: «Но когда ты взыщешь там, в рассеянии, Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». И здесь сказано совершенно конкретно: «Вы найдете его, если будете искать его». И в Новом Завете Господь Иисус дал также ясное обещание: «Ищущий находит». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. Но тем не менее, все эти обещания содержат в себе определенные условия. Например, в Евангелии от Матфея 7, стих 8 это условие содержится в самом греческом глаголе, который переводится как «ищущий». В этом глаголе подразумевается кто-то, кто постоянно продолжает искать, но не такой человек, который ищет лишь временами. У пророка Иеремии в главе 29, стих 13 условие определено так: «Если взыщете меня всем сердцем вашим». Ударение ставится на выражение «всем сердцем вашим». Во Второзаконии в главе 4 стих 29 условие выражено таким образом: «Если будешь искать меня всем сердцем твоим». Следовательно, этому обещанию найти Христа, когда вы его ищете, всегда сопутствует определенное условие. Если вы хотите найти Христа, то вы должны искать его всем сердцем, быть полными решимости сделать это. И, наконец, еще одно условие, которое мы находим у пророка Иеремии в главе 29, стих 13 и во Второзаконии в главе 4, стих 29. Это условие заключается в том, что вы должны искать его всем сердцем вашим и всем сердцем твоим. Оба стиха говорят о том, что вы должны искать его своим сердцем, но не только своим умом. В Новом Завете апостол Павел говорит, что причина этого заключается в том, что сердцем веруют к праведности. Послание Римлянам, глава 10, стих 10. Если вы будете пытаться все это понять своим умом, то таким образом вы никогда не найдете Христа. Путем рассуждений или путем изучения всего, что связано с Иисусом, вы никогда его не найдете. К когда доктор Кейган в Клермонтской высшей школе, ныне университет, защитил вторую кандидатскую диссертацию, то он представил меня доктору Джону Хиксу, который был известным профессором богословия. Свое служение он начал в собрании, которое доверяло Слову Божьему, но в итоге он стал полным агностиком, чьи убеждения граничат с атеизмом. Как это могло произойти? Он пытался познать и понять Иисуса исключительно своим умом, но это никогда не приносит успеха. Джон Хиггс обладал блестящими способностями и десятилетия потратил на изучение христианства. Но, несмотря на все эти исследования, он так и не нашел Христа. Вы должны прийти к Нему в кротости, со смирением души и взыскать Его всем сердцем вашим. Тогда и только тогда вы найдете Его и будете рождены свыше. Когда я учился на магистра в баптистской семинарии Golden Gate, то был знаком с двумя очень гордыми людьми, которые еще не были спасены для жизни вечной. Одного из них звали Гил, он был белый. Другого, который был корейцем, звали Чанг. Они оба были очень гордыми и очень умными, круглыми отличниками. К моему величайшему удовольствию и радости, после того, как я закончил учебу, я узнал, что они оба обратились к Господу Иисусу. До этого они спорили со мной, смеялись надо мной и называли меня узколобым фундаменталистом. И только потому, что я верил Слову Божьему. Но, пережив возрождение, они оба пришли ко мне со слезами на глазах и извинились предо мной. По Божьей благодати они оба смирились, они оба нашли Иисуса и приняли Его в сердце, потому что сердцем веруют к праведности. Оба они сказали мне, что я помог им, потому что говорил им, что они погибшие». Никогда не забуду ту радость, которую я испытал, когда они сказали мне, что теперь они спасены для жизни вечной. В глазах Бога все люди делятся только на две группы. К одной группе относятся те люди, которые нашли Иисуса, взыскав Его всем своим сердцем. А ко второй группе относятся те люди, которые не находят Его, потому что не искали Его всем своим сердцем. Но в этом месте я должен внести поправку в проповеди этого брата. Люди мира сего делятся не на две, а на три группы. К первой группе относятся все безбожные люди, ярые атеисты, которые вообще не ищут Иисуса. Ко второй группе относятся все дети Божьи, а к третьей группе относятся религиозные люди, которые не находят Иисуса, потому что не искали Его всем своим сердцем. Примером таковых являются 5 неразумных дев в 10-й притче Царствия Небесного. Джон Хиггс относился к религиозным людям, которые не ищут Христа. А люди, подобные Гилу и Чангу, которые ищут до тех пор Иисуса всем своим сердцем, пока не найдут Его. Взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим. Иеремия 29, стих 13. Как прекрасно и чудесно раскрывается эта величественная картина в истории Рождества. Когда я размышлял над историей Рождества, то казалось, что эти истины выпрыгивают со страниц Писания. Тот факт, что в Божьих глазах существуют дети Божьи и религиозные люди, настолько прост и ясно вырисовывается в рождественской истории, что даже ребенок способен увидеть это различие и понять, в чем разница между ними. Святой Дух упоминает в Библии прототип таких людей, которые не ищут Иисуса всем своим сердцем. Но Он не называет их имени. Об одном из таких людей мы узнаем из Евангелия по его жестокому отношению к матери Иисуса. Перед рождением Иисуса Иосиф и Мария отправились из Галилеи в город Вифлеем, чтобы записаться согласно переписи. Город Вифлеем был переполнен людьми, которые также пришли, чтобы записаться. Вифлеем был очень маленьким городком. Таким он остался и до настоящего времени. К тому времени, когда Мария с Иосифом добрались туда, то Мария должна была уже родить. Иосиф пытался найти ей место, где она могла бы родить. Но в Евангелии от Луки, в главе 2, стих 7, мы об этом читаем следующее сообщение. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли», то есть в кормушку для скота, «потому что не было им места в гостинице». Слово «гостиница» звучит на английском языке, как если бы она была единственная в городе, примечание переводчика, и показывает, насколько мал был Вифлеем. Там был только один постоялый двор, и тот был полон. Хозяин гостиницы отказал им в приеме, хотя его имя не упоминается, но там должен был быть такой человек. Каким бессердечным должен был быть этот человек, если он отказал женщине, которая вот-вот должна была родить? Ей с трудом пришлось пробраться в хлев, там родить и положить новорожденного младенца Иисуса в ясли, в кормушку для скота. Я читал о маленьком мальчике-второкласснике по имени Олли, который в рождественской постановке играл роль хозяина гостиницы. Мальчик говорил все, как ему полагалось, согласно своей роли. Он сказал Иосифу: «Уходи, вся гостиница занята». Мальчик, игравший роль Иосифа, сказал: «Моя жена должна вот-вот родить. Вы должны для нее найти какой-нибудь уголок в гостинице». Олли посмотрел на девушку, игравшую Марию. Слезы выступили у него на глазах, и он забыл, что нужно дальше говорить. Суфлер подсказал ему из-за занавеса: «Идите своим путем». Олли сказал: «Здесь нет свободных мест, идите своим путем». Мария и Иосиф повернулись, чтобы уходить. А по лицу маленького Олли покатились слезы. В тот самый момент он изменил всю историю Рождества. Он закричал: «Подождите, не уходите, пусть она воспользуется моей комнатой». Зрители дружно зааплодировали. Никто не сердился на Олли. Зрители были рады, что Олли изменил историю Рождества. Каким ужасным эгоистом должен был быть этот хозяин гостиницы? Но как вы, так и я все хорошо знаем, что есть эгоистичные, скверные люди, которые не хотят, чтобы хоть что-нибудь было связано с Иисусом. Именно такого рода гадкие, бессердечные люди заставили в этом году убрать рождественские сцены с Тихоокеанского шоссе в Санта-Монике. Другой скверный человек пытался забрать рождественскую елку у бедных, одиноких стариков в доме отдыха в Нью-Холле, штат Калифорния. Еще другой такой человек заставил маленьких детей в Плано, штат Техас, прекратить посылать рождественские открытки солдатам в Афганистан. Да, действительно, есть такие люди, которые настолько безучастны и зловредны, что в их сердцах нет места для Иисуса. Они настолько заняты в своей компании и среди своих друзей, что у них нет времени на то, чтобы в праздник Рождества быть в собрании. Некоторые из этих неистовствующих критиков ругали меня в интернете за то, что я вам говорю, чтобы на Рождество и в Новый год вы приходили в собрание. Они называют меня тираном за то, что я говорю вам, чтобы и завтра вечером, в канун Рождества, вы были в собрании. Но вы не услышали бы от них никакого выражения недовольства, если бы вы отправились на дискотеку или на пьяную вечеринку. Давайте посмотрим правде в глаза. Такого рода люди – это такие же безбожники, как и тот бессердечный хозяин в гостинице. Он не пустил бедную беременную женщину, заставив ее таким образом рожать в хлеву. Пусть Господь Иисус помилует эти нечестивые, запачканные грехом души. Не слушайте таких людей. Будьте завтра вечером в канун Рождества здесь в собрании. Будьте здесь также и на Новый год. Переходим к Ироду. Мудрецы сказали ему, что Иисус – это родившийся иудейский царь. Ирод попросил мудрецов найти младенца Иисуса и известить ему его местонахождение, чтобы и он мог пойти и поклониться ему. Но в действительности Иисус ему вовсе не был нужен, а наоборот, Ирод видел в Иисусе своего соперника, который может его сместить. Поэтому Ирод хотел убить Иисуса, чтобы от него избавиться. Сегодня есть много таких людей, которые в духе похожи на Ирода. Они говорят, что хотят поклониться Иисусу, они даже приходят в собрание, поют вместе со всеми гимны и делают вид, что любят Иисуса. Но они боятся, что они что-то потеряют в этом мире, если они в действительности поставят Иисуса на первое место в своей жизни. Они боятся потерять деньги, потерять своих друзей или упустить те или иные возможности и свое положение в этом мире. Поэтому они делают вид, что любят Иисуса, но на самом деле Он им вовсе не нужен. Они не стремятся к Иисусу и не ищут Его всем своим сердцем. Мы дословно печатаем содержание каждой проповеди и раздаем их после каждого служения. Когда мистер Менсия разговаривает с людьми в комнате для бесед, то он обычно спрашивает их, читают ли они ежедневно проповеди. Обычно они отвечают «нет». Чтение такой проповеди заняло бы у них всего лишь 15 минут. Но они их не читают. Это говорит о том, что они похожи на Ирода. Они говорят, что им нужен Иисус, но не могут для Него потратить даже 15 минут в день, чтобы найти Его. Подобные люди не находят Иисуса. Почему? Условие читаем у пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Они, как и Ирод, не ищут Иисуса всем своим сердцем. Вот почему они его не находят. Все оказывается очень просто. Переходим к книжникам. Ирод спросил их о том, где должно родиться Христу. Они были исследователями Библии. Они каждый день изучали Писание, поэтому они, не задумываясь, были готовы ответить, где должно было родиться Христу. Они сразу же процитировали из Ветхого Завета пророка Михея в главе 5 стих 2. «И ты, Вифлеем в Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Книжники сказали Ироду, что Иисус родится в Вифлееме. А чтобы пешком пройти с того места, где они находились, до Вифлеема, потребовалось бы всего лишь около 30 минут. Пошли они в Вифлеем, чтобы найти Христа? Нет, не пошли. Они довольствовались исследованием Библии. Но самого Иисуса Христа они там не искали, поэтому они его, конечно, и не нашли. Они отправились в ад, потому что не захотели потратить 30 минут на то, чтобы пойти и самим найти Христа. Встречаются ли такие люди и сегодня? Конечно, встречаются. Эти люди довольствуются тем, что по воскресеньям просто сидят в собрании, и им больше ничего не нужно. Ничего, несмотря на то, что многие из них знают, что они не рождены свыше, но в комнату для беседы они никогда не приходят. Они знают, что не имеют того, что имеет доктор Чана или миссис Валазар. Они знают, что у них нет того, что есть у Энтони или у Джека или у Джона Сэмюэла. Они знают, что у них нет того, что есть у Сории и у Лары. Они знают, что на самом деле они не имеют Христа. Но, подобно книжникам, эти люди слишком ленивы и потому ничего не могут поделать с этим. Они читают Библию, они слушают проповеди, но это и все, что они делают. «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Ищете ли вы Иисуса Христа всем сердцем вашим? Если нет, то это и есть причина, почему вы до сих пор не нашли его. Как видите, все оказывается очень просто. Когда мистер Менция спрашивает вас, читаете ли вы проповеди каждый день, то вы отвечаете, ну, нет, не каждый день. Вам это настолько безразлично, что у вас нет желания это делать. С таким подходом к этому вопросу вы не найдете Христа. Иисус сказал в Евангелии от Луки, в главе 13, стих 24. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут, но вы не подвизайтесь, вы просто появляетесь в собрании, будучи настолько охвачены грехом, что уже и не пытаетесь взыскать Иисуса всем своим сердцем». Эти книжники так и не проснулись от своего духовного сна. В конечном счете они умерли и отправились в ад. Так случится и с вами, если вы будете продолжать просто ходить в собрание и не прилагать усилия и желание серьезно взыскать Христа. «Да пробудит вас Бог! Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». А теперь перейдем к таким людям, которые действительно искали Иисуса всем своим сердцем. Мое время уже истекло, но я коротко упомяну о них. В истории при рождении Иисуса в той местности находились пастухи. В ту ночь они, как всегда, стерегли свои стада. Им явился ангел и сказал, что в Вифлееме родился Христос Господь. Ангелы сказали им, что они найдут младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я посещал это поле пастухов. Оно находится примерно в 5 минутах ходьбы от того места, где родился Иисус. Пастухи не стали ждать. Они не переживали о том, что может произойти с их овцами. Они не переживали о том, что воры могли украсть несколько овец. Они знали, что найти Иисуса важнее, чем несколько из этих овец. Поэтому Библия и говорит в Евангелии от Луки в главе 2 стих 16. «Поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Они спешили, они не позволили, чтобы что-то воспрепятствовало им прийти к Иисусу. Они поспешили и пришли к Иисусу. Если бы вы только знали, как мы рады видеть молодых людей, спешащих приходить к Иисусу, как это сделали пастухи. Так быстро пришла Лара, так быстро пришла Карен. Прошло совсем немного дней с того момента, как они появились здесь в собрании, но они уже взыскали Иисуса всем своим сердцем и нашли Его, как это обещано у пророка Иеремии в главе 29, стих 13. Кроме того, там были также волхвы. Они оставили свои дома, попрощались со своими женами и детьми, сели на своих верблюдов и направились из Вавилона на запад. Они путешествовали по дикой пустыне, проехав около 600 миль. Они переносили жару, холод, они подвергались опасности стать жертвой разбойников. Много недель они путешествовали, огибая северную часть пустыни, пересекли реку Иордан и так ехали до тех пор, пока не добрались до Иерусалима. При этом они постоянно следовали за звездой, которую Бог послал, чтобы привести их к цели. Таким образом, они в конце концов пришли к младенцу Иисусу и передали ему свои дары. Можете ли вы себе представить все их трудности и расходы, связанные с таким путешествием, когда не было ни автомобилей, ни поездов, ни асфальтированных дорог, ни мотелей, где можно было остановиться и отдохнуть? Тогда можно было ездить только на верблюдах, а эти мудрецы проехали такое огромное расстояние. Возможно, что это расстояние они преодолели в течение нескольких месяцев, но тем не менее они пришли к цели. Конечно, эти мудрецы являются прекрасной иллюстрацией к главному стиху нашей сегодняшней проповеди в Иеремии, глава 29, стих 13. «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Они взыскали Иисуса всем своим сердцем и нашли Его, как это обещано в нашем главном тексте. Каждый месяц я получаю журнал «Миссии. Голос мучеников». Как мне хочется, чтобы вы заходили на сайт www.persecution.com и послали им немного денег и попросили их выслать вам этот журнал. Я постоянно читаю его. В нем рассказывается о таких же молодых людях, как вы, живущих в Индии, Судане, Эфиопии, Пакистане, Иране, Кубе, Китае, Мьянме, а также в других частях света. Там молодые люди, становясь христианами, подвергаются реальной опасности. Некоторые из них попадают в тюрьму. Некоторых из них пытают. Некоторых из них убивают, некоторых из них даже отравляют или выплескивают им в лицо кислоту, и все же они сотнями тысяч приходят к Иисусу Христу, Сыну Божьему. Этим они похожи на мудрецов. Сейчас к Иисусу приходят больше молодых индусов, мусульман и коммунистов, чем в любой другой период истории. В это утро христианство буквально со взрывной скоростью распространяется в странах третьего мира. В Китайской Народной Республике к Иисусу ежедневно приходят около 700 молодых китайцев. В настоящее время там насчитывается уже более 120 миллионов христиан. Я надеюсь, что завтра вечером вы придете послушать, что доктор Чанг будет о них рассказывать. Становясь христианами, они идут на большой риск, но их грехи прощены нашим Спасителем. Когда они доверяются Спасителю, то находят смысл в этой жизни. Когда они приходят к Иисусу и доверяются Ему, то они обретают вечную жизнь. Здесь, в Америке, для вас нет никакой реальной опасности. У вас нет никаких либо серьезных причин которые могли бы вам воспрепятствовать последовать их примеру. И в это утро Спаситель говорит вам: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Иисус умер на Голгофском кресте, чтобы заплатить за ваши грехи. Он пролил свою кровь, чтобы очистить вас от всякого греха. Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам жизнь вечную. Самое главное, Он просит вас отвернуться от вашей старой греховной жизни и начать искать Его всем своим сердцем, искать до тех пор, пока вы не найдете Его. Как мы молимся, чтобы сегодня, в это рождественское воскресенье, вы нашли Его. Аминь.